Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени наступающей Страстной Седмицы. И сегодняшняя передача приурочена субботе Лазаревой и неделе шестой Эвай Цветоносной, Вербному воскресению и великому 12-му празднику, входу Господнему в Иерусалим. Доброго падшего и естества перемешанное со злом, говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение. Он проповедует, трубит о себе, о делах своих, не обращая никакого внимания на воспрещение Господа. Ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Признают себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Напротив того, делатель евангельских заповедей всегда погружен в смирение, сличая с возвышенностью и чистотою всесвятых заповедей свое исполнение их, он постоянно признает это исполнение крайне недостаточным, недостойным Бога. Он видит себя заслуживающим временных и вечных казней за согрешения свои, за нерасторгнутое общение с сатаною, за падение, общее всем человеком, за свое собственное пребывание в падении, наконец, за самые недостаточные и частые превратные исполнения заповедей. Придет ли к тебе какая благая мысль, остановись, никак не устремись к исполнению ее с опрометчивостью, необдуманно. Ощутишь ли в сердце какое благое влечение, остановись, не дерзай увлечься им. Справься с Евангелием, рассмотри, согласны ли со всесвятым учением Господа благая мысль твоя и твое благое влечение сердечное. Вскоре усмотришь, что нет никакого согласия между евангельским добром и добром падшего человеческого естества. Добро падшего естества перемешано со злом, как делается ядом вкусная и здоровая пища, когда перемешивают ее с ядом. Хранись делать добро падшего естества. Делая это добро, разовьешь свое падение, разовьешь самомнение и гордость, достигнешь ближайшего сходства с демонами. Напротив того, делая евангельское добро, как истинный ученик Бога-человека, соделаешься подобным Бога-человеку. Святитель Игнатий Брянчанинов. Предпочитать доброе изволение есть дело желающего, довершать же выбор доброго изволения — дело Божие. Для сего человек имеет нужду в Божьей помощи. Будем же делать так, чтобы за появляющимся в нас добрым желанием следовали частые молитвы с прошением не только оказать нам помощь, но и показать, благоугодно ли желание сие воле Божией или нет. Ибо не всякое доброе желание входит в сердце от Бога, но только то, которое полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не помогает ему, потому что иногда подобное сему желание входит и от дьявола не на пользу нам, а во вред, или потому что дело желаемое не в меру нам, так как мы еще не достигли соответствующего тому жития. Преподобный Исаак Сирин. Без всепрощения, без искоренения злопамятства невозможен душевный покой, потому что злоба производит в уме бурю помыслов против ближнего, бурю страстей, которая переворачивает все внутри нас, вырывает с корнем все доброе, разрушает почти до основания все ростки добродетели. Мы и сами бываем не рады этой злосчастной буре, происходящей из обиды на ближнего. И если возникает эта буря, можем ли мы тогда совершать какие-либо благочестивые подвиги? Хотя бы подвиг воздержания в пище, хотя бы молитвенный подвиг, хотя бы вспомоществование ближним своим, хотя бы великодушие и смирение? Нет, невозможен тогда никакой подвиг, потому что буря злобы в нашем сердце будет отметать вон все наши благие намерения, и никакое добро не будет нам подвластно. Таков закон греха, и особенно греха злопамятства, раздражения. Вот почему великие подвижники Христовой Церкви старались уничтожать даже малейшие проявления греха злобы, потому что если дать простор его движению, то он, повторюсь, разрушит до основания все наше доброе устроение. Кроме того, преподобные отцы памятовали и заповеди Божии: «Блаженны миротворцы, блаженны чистые сердцем, ибо они сынами Божьими нарекутся и Бога узрят». Чтили они и заповедь апостольскую: «Да не зайдет солнце во гневе вашем». Вот почему они стремились искоренять грех злобы в самом его зародыше. Мне хочется, чтобы эти благочестивые правила подвижников стали бы руководством и в нашей жизни. И если кто-либо из ближних причинит нам обиду, не допустим мы в своем сердце господствовать злобе. Помните, что в ином случае нашими слабостями сразу же воспользуется враг рода человеческого. Он будет, несомненно, внушать нам, что обида слишком велика и непростительна, станет раздувать, как говорится, малое в большое, представлять из мухи слона. Злоба же, войдя в сердце, не даст нам покоя ни днем, ни ночью, ни на молитве, ни на работе. Она будет точить наше сердце, да так сильно, что мы, как говорится, выбьемся совершенно из колеи. Смотрите же, не давайте места дьяволу. И если заметим в своем сердце обиду на ближнего, то поспешим к примирению, если только это возможно. Бывает, правда, и так, что человек просит прощения, а обиженный не прощает. В таком случае, оставляя все на совести ближнего, станем очищать самих себя пред Богом и пред людьми. Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Безграничная привязанность до упоения к чему бы ни было в жизни есть уже несчастье. Так мало знать жизнь, чтобы не помнить, что всякую минуту мы можем лишиться всего, позабыть, что всякую минуту мы должны благодарить за то, что остается нам. Жить обманом и стараться вечно обманываться страшно, просто страшно. Мы ропщим только на утраты и никогда не благодарим за блага, которые даются нам щедро, обильно, но мы замечаем их только в минуту, когда лишаемся их, а до того времени глядим на них, как на что-то должное нам, на что-то непременно принадлежащее нам. Никакая мысль человеческая не в силах себе представить сотой доли той необъятной любви, какую содержит Бог к человеку. Из писем Николая Васильевича Гоголя. Святые отцы часто утверждали, что в духовной жизни есть, как говорят, парадокс. Этот духовный парадокс заключается в том, как говорили отцы, что грешники видят себя праведниками, а праведники видят себя грешниками. Почему? Почему же грешник видит себя праведником? Потому что он не знает самого себя. В то время как праведник все силы души устремляет на самопознание. То, что нужно как-то уметь разбираться в своем внутреннем мире, сознавали и лучшие из язычников. Еще из дохристианской древности пришло к нам изречение «познай самого себя», «изучи самого себя», «победи самого себя». А что касается христианского понимания этой истины, то ведь недаром мы с вами все время в Великом Посту молимся: «Ей, Господи Царю, даруй мне зреть мои прегрешения, даруй мне видеть мои прегрешения». Если бы мы их видели как следует, то не было бы и нужды молиться этими словами. Как-то ранее здесь приводился один пример, взятый из житий святых. Один праведник стал молить Господа, чтобы Господь показал ему, до какой глубины проник грех в существо человека, насколько он его, так сказать, изуродовал, наполнил собою и покорил себе. И когда Господь исполнил смиренную молитву подвижника и показал ему, насколько отравлена и изуродована грехом наша природа, то подвижник в ужасе почувствовал, что он не может, что он может потерять рассудок, и стал молиться, чтобы Господь поскорее закрыл от него это страшное видение. Вот как отравлен грехом человек. И чем больше человек в себя погружается, тем чем больше привыкает он разбираться в своем внутреннем мире, тем яснее и больнее он чувствует свое внутреннее повреждение от греха. Недаром же Василий Великий, Иоанн Златоуст, вселенские учителя Григорий Богослов и им подобные святые в составленных ими молитвах пред святым причащением именовали себя грешниками из грешников, недостойными воззреть на высоту небесную. Никакого фразерства, никакого преувеличения тут не было. Они видели себя именно такими, как говорили. Недаром великий праведник нашей русской земли, преподобный Серафим Саровский, чудотворец, которого видели сияющим, как солнце, видели, как он в молитве своей поднимался над землей, на воздух, любил себя называть убогий Серафим, ибо праведник воистину чувствует себя грешником. Если в какой-нибудь комнате лежит запачканная тряпка, но света там нет, то это грязь, которая на ней не видна, а если проникнет в комнату свет, то она сразу становится заметной. И чем больше света, тем отчетливее видна эта грязь. И поэтому, чем больше святые приближаются к Богу, тем яснее они видят свою греховность. И вот, когда человек действительно приближается к Богу, совесть его просветляется, проясняется, и голос ее звучит как колокол и упрекает его за всякое отпадение от Бога, за всякую неверность ему. А что касается грешника, то не знает он ни себя, ни души своей, и даже когда идет на исповедь, то все ему кажется, что он не такой уж плохой. Когда он слышит о тяжке грешника, то, как многие подобные ему, думает: «Но я все-таки не такой». Праведником я себя не считаю, я не святой, но все-таки не такой уж я плохой. Есть, наверное, и похуже меня. Но ни малейшего самооправдания не допускает в свою душу ни один истинно праведный человек, который помнит только свои грехи, а не чужие. Всегда сокрушается о них и видит себя безответным пред Богом. Так будем же искренне молиться о том, чтобы Господь даровал нам зрите наши прегрешения, ибо без этого истинного покаяния быть не может. Митрополит Филарет Вознесенский. Всего легче обманывать самого себя и, надмеваясь пустою славою, почитать себя чем-то, будучи ничем. Святитель Григорий Богослов. Старайся познать самого себя, и тогда будешь много знать. Святитель Тихон Задонский. Ты хочешь знать, сколько лучшим ты сделался? Испытай себя, сколько худшим ты чувствуешь себя. Чем светлее твой взор, тем яснее ты видишь славу Божию и свою греховность. Святитель Григорий Богослов. Чем кто более внимателен к себе, тем более почитает себя угодным Богу. Но кто старается очистить себя от страстей и беспорядочных действий, тот стыдится возвести очи свои на небо к Богу, ибо видит себя, что весьма далеко отстоит от Него. Преподобный Авва Исаия. Сказано, молись, чтобы не внести в искушение касательно веры. Молись, чтобы вместе с демоном хулы и гордыни не внести в искушение самомнением ума твоего. Молись, чтобы не отступил от тебя ангел целомудрия твоего, чтобы грех не воздвиг на тебя пламенеющей брани и не разлучил тебя с ним. Молись, чтобы не внить в искушение и раздражать одного против другого или в искушение двоедушия и сомнения, которыми душа вводится в великое борение. А искушения телесные приуготовляйся принимать от всей души и приплывай их всеми членами, и очи свои наполняй слезами, чтобы не отступил от тебя хранитель твой, ибо вне искушения не усматривается промысл Божий, невозможно приобрести дерзновение пред Богом, невозможно научиться премудрости, чтобы божественная любовь утвердилась в душе твоей. Прежде искушений человек молится Богу, как чужой кто, когда же входит в искушение по любви к Богу и не допускает в себе изменения, тогда вменяется у Бога, как бы именующий его должником своим и как искушений друг, потому что вот исполнение воли Божией вел брань с врагом Божиим и победил его. Вот что значит сказанное «молитесь, да не внидите в напасть». И еще «молись, чтобы в страшные дьявольские искушения не внить тебе за кичливость твою, но за любовь твою к Богу, да содействует тебе сила Божия и тобой победит врагов своих. Молись, чтобы в искушения эти не внить тебе за порученность помыслов и дел твоих, но да искусится любовь твоя к Богу и прославится сила Его в терпении твоем, преподобный Исаак Сирин. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Незаметно мы приближаемся к особенным дням, особенной седмице, которая именуется Страстной, к вольным страданиям Господа нашего Иисуса Христа. И шестая седмица Великого Поста. Собственно, Святая Четыридесятница заканчивается на этой седмице в пятницу, и затем следуют особенные два дня, о которых мы как раз и поговорим в сегодняшней передаче. Шестая и последняя неделя Святой Четыридесятницы называется неделею Ваи, цветоносную и цветную, от ветвей, с коими Церковь воспоминает царский вход Иисуса Христа в Иерусалим, встреченного народом еврейским своими и ветвями. Начиная эту седмицу, Церковь приносит Господу предпраздничное пение праздника Ваи, молясь о постящихся, чтобы и они вкупе с Лазарем четыредневным после четыридесятидневного поста воскресли от смерти греха. Приготовляет и призывает всех нас к духовному сретению царского входа Господа в Иерусалим. К этому времени и преподобные отшельники возвращались в обители свои из пустынь, куда они, по древнему обыкновению, подражая Господу, бывшему в пустыне, в посте и молитве 40 дней, удалялись на время Святой Четыридесятницы. Субботы шестой недели Великого Поста до Пасхи Православная Церковь посвящает богослужение свое воспоминанию событий, предварявших и приближавших спасительные страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа и воспоминанию самых страданий и смерти Его. Исполняя закон ветхозаветного общественного богослужения и творя волю пославшего его Отца, Иисус Христос в дни своей земной жизни ходил на праздник ветхозаветной Пасхи в Иерусалим. Четыре Пасхи объемлют время евангельской спасительной проповеди, которую начал он после крещения своего и продолжал до своего вознесения. Так Иисус Христос шел в Иерусалим и на праздник последней своей Пасхи, несмотря на то, что божественная слава учения и чудес его, распространившиеся уже повсюду в земле обетованной, сильно вооружила против него завистливых старейшин иудейских, которые давно замышляли и старались предать его смерти. Последнее путешествие Иисуса Христа на Пасху еще более явило и увеличило его божественную славу, а равно усилила зависть и ненависть к нему книжников. Первые события при этом путешествии, особенно прославившие Господа и умножившие против него злобу иудейского Синедриона, было воскрешение Лазаря четверодневного, совершенное Господом при стечении многочисленного народа и обратившее многих к вере во Иисуса Христа. Лазарь был еврей и фарисей, сын Симона Фарисея, родом из Вифании. Господь часто в дни своей земной жизни заходил в дом Лазаря, которого сестрами его он любил и называл другом своим. Господь допустил его умереть, да прославится Сын Божий и доверуют его ученики. Услышав о воскрешении Лазаря, иудейские первосвященники и старейшины говорили о Иисусе Христе, что сотворим, яко человек сей много знамений творит, а сейчас сам его тако все уверуют в него, и приедут римляне и возьмут место язык наш. Архиерей Каиафа дал Синедриону совет, послуживший пророчеством о спасительной силе крестной смерти Иисуса Христа. Вы не весте ни часу же, не помышляете, яко уни есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет. С того дня положили непременно убить Иисуса Христа, обнародовать повеление взять его, где только увидят. Воскресение Лазаря так озлобило книжников и первосвященников, что они решились убить не только воскресителя, но и воскрешенного. Лазарь удалился на остров Кипр, где впоследствии поставлен был от апостола епископом. Богоматерь даровала ему амофор, сделанный ее руками. Жил Лазарь по воскресении своем 30 лет и хранил строгое воздержание. Вторично представился он в Кипре. В IX веке византийский император Лев Философ перенес мощи праведного Лазаря из Кипра в Константинополь. Православная церковь по окончании Четыридесятницы, вступая в неделю страданий и смерти Господа, начинает свои священные воспоминания с Лазарева воскресения, послужившего началом решительного восстания Иудейского совета для погубления Спасителя и даже Лазаря. Воскрешение Лазаря церковь воспоминает с древних времен христианских. Отцы церкви IV века, святой Амфилохий, епископ Иконийский, святой Иоанн Златоустый, блаженный Августин и другие оставили нам свои поучения, произнесенные ими в Лазареву субботу. Сегодня, говорит святой Златоуст, Лазарь, воскрешенный из мертвых, уничтожил для нас многие и различные соблазны. В VII веке святой Андрей Критский написал также беседу на четверодневного Лазаря и канон, ныне поемый церковью. В VIII веке Косьма Маиумский и Иоанн Дамаскин предали церкви также каноны на день Лазарева воскресения, ныне поемые церковью. В конце IX века император византийский Лев Философ, перенесший мощи святого праведного Лазаря от Кипра в Константинополь, составил на день воскресения его некоторые из священных песнопений, ныне употребляемых святою церковью. По гласу Церкви воскресением Лазаря Иисус Христос хотел, между прочим, показать в себе Бога и человека, уверить учеников своих в будущем своем воскресении, всех в общем воскресении мертвых, грешникам явить образ духовного воскресения. Действительно, в лице своем Господь Иисус Христос явил при гробе Лазаря очевиднейшим образом божество и человечество. Как Бог Всеведущий, Он возвестил ученикам Своим о смерти Лазаря, не быв уведомлен об этом. Господь приходит в Вифанию, Марфа и Мария, сестры умершего Лазаря и другие, всенародно исповедуют Иисуса Христа, всемогущим и Сыном Божиим. «Господи, — говорит Марфа, — аще бы ты был зде, не бы брат мой умер, но и ныне вем, яко ерикаще просишь от Бога, даст Сын Божий, даст тебе Бог, и Господи, а за веровах, яко ты иси Христос, Сын Божий, иже в мир гряды». То же произносит и Мария, падши к ногам Спасителя. Равно и другие иудеи говорят об нем между собою. «Вишь, како любляши его! Не можаши ли сей отверзы очи слепому сотворите, да и сей не умрет?» Тогда и сам Иисус Христос всенародно нарекает себя жизнодавцем. «Воскреснет брат твой, — говорит он, — в утешении Марфы. Аз есть воскрешение и живот. Веруй в мя, аще и умрет, а живет. И всяк живы, и веруй в мя, не умрет вовеки. Наконец, как истинный Бог Иисус Христос после краткой молитвы к Отцу Небесному всемогущим словом Своим воскрешает Лазаря на четвертый день по смерти его. Тебе, Владыка, всех царю, вся возможна, говорит Церковь. Глаз твой разрушил адово царствие, и слово власти твоя восставило из гроба четверодневного, и Лазарь бысь спасительное преобразование паки бытия. Как истинный человек, Иисус Христос пришед в Вифанию, где жил и умер Лазарь, и видя сестру умершего, друга своего плачущую и пришедших с ней плачущих, возмутися сам, прослезися, яко неведущий спросила, где положисте его. Так Господь предстал гробу Лазареву, уверяя нам два существа своя, говорит Церковь, яко же человек вопрошал, где погребися, яко же Бог воскресил четверодневного. Синоксарь в субботу Лазарева воскрешение говорит стихами «Плачешь, Иисусе, это знак смертного существа. Воскресаешь друга своего, это знамение божественного могущества». Чтением апостольским на литургии в эту субботу Церковь проповедует об установлении вечного Царства Нового Завета, Царства Непоколебимого. Даим им благодать, ей уже служим благоугодно Богу с благоговением и страхом. Окончательное установление сего Царства благодати началось воскрешением Лазаря. Чтением Евангелия Церковь благовествует о событии воскрешения Лазаря. Радиослушатели, мы вплотную приблизились к неделе цветоносной Вай, великому 12-му празднику входу Господню в Иерусалим. И только что вы прослушали церковные песнопения, главные в честь события царственного входа Господа в Иерусалим. Итак, события входа Господа в Иерусалим. Словом, просерший небо, воссел на жребие, взыскуя человеков разрешить от бессловесия. Этими стихами начинается синоксарь в неделю Вайи после воскрешения Лазаря при последнем путешествии Иисуса Христа на Пасху, второе событие, прославившее Господа и предварившее Его страдания и смерть, это был царский вход Господа в Иерусалим. Этот вход называется царским согласно с пророчествами и Евангелием, где грядущий в Иерусалим Иисус Христос называется царем. «Се царь твой грядет к тебе кроток», говорит пророк Захария, и вход его был истинно царский. И пред входом, и при самом входе своем Иисус Христос являет, что ему совершенно известно то, что предстоит ему в Иерусалиме, и что шествие его сюда на страдание и смерть добровольно. Пред входом и особенно при самом входе Иисуса Христа в Иерусалим, Спаситель оказывается всеобщее почти служение и преданность, как Царю и Господу. За 6 дней до Пасхи Господь приходит в Вифанию и возлежит на вечере в дому Лазаря, на которой, между прочим, находился сам Лазарь. Марфа служила Иисусу Христу, и Мария помазала главу и ноги его нардовой мастью. Иуда Искариотский жалел о сей трате, благовидностью попечения о нищих, прикрывая свои намерения тате, то есть вора. Но Иисус Христос, добровольно шедший на смерть, предрек, что это действие Марии есть приготовление его к погребению. В следующее после вечера утра, в день настоящего вербного воскресенья, Господь совершает торжественный царский вход свой в Иерусалим. Приблизившись к горе Елеонской, Иисус Христос повелевает двум ученикам своим идти в селение и привезти оттуда осля и жребия. «И аще кто вам речет, почто отрешает о их, отвечает Господь требует. Равно и владелец, совершенно покорный велению его, беспрекословно дозволяет ученикам исполнить волю Господа». Затем следует покорное служение Господа, слятие и жребятие, на неже никто от человек в седе. Далее добровольное и царское шествие Господа представляется в полном царском величии. «Се точно царь твой грядет, весь народ его сопровождающий, исполняясь чувством благоговения к нему, вдруг единодушно изъявляет ему почесть достойную царя. Множишь и народе по селаху резы своя по пути, друзей же резаху ветви от древ, и по селаху по пути, народе же предходящий ему и вследствующее зваху глаголище Осанна сыну Давидову. Благословен гряды во имя Господне, царь Израилев, Осанна Вышних. Господь входит в Иерусалиме в церковь, и здесь его царская власть является в безропотной покорности ему продающих и купующих, кои по воле его тотчас удаляются из храма. Царский вход Иисуса Христа запечатлевается всемогущую его властью над законами природы. Приступивши к нему хромее и слепее, в церкви исцели их. Так все повиновалось и служило Иисусу Христу при последнем его входе в Иерусалим, как своему Творцу, Господу и Царю. Одни книжники среди общего торжества сына Давида, видя его божественные чудеса, негодоваша, яко мир по ним идет. Царский вход Иисуса Христа был вместе и кроткий, се царь твой грядет тебе кроток. Ничто не отличает его от народа, путешествующего в Иерусалим, кроме того, что он благоволил воссесть на жребия осля, покрытого скудными одеждами учеников. Се царь твой, только он идет не с тем, чтобы воцариться на престоле земном и земными же благами обогатить народ. Се царь твой грядет тебе кроток и спасай. Идет, неся спасение вечное, если примешь его верою. Сей кроткий царь готов принять и Иерусалим, и всех чад его под свое отеческое покровительство, и всем иудеям даровать мир истинный. Видев град, Господь плакался о нем, глаголя, яко аще бы разумел и ты в день сей твой, еже к миру твоему, ныне же скрыся от очию твоею. Торжественный и кроткий вход Иисуса Христа в Иерусалим был новым побуждением для ослепленных завистью и злобою книжников и старейшин народа иудейского ускорить погубление Мессии, негодуя на него за его чудеса и за то, что отроки возглашали ему Осанна сыну Давидову, фарисеи говорили: «Видите ли, се мир по ним идет». Благоговея к царскому входу в Иерусалим, церковь в первые времена христианства установила праздник Ваи, положенный в числе двунадесятых. Событие входа Господа в Иерусалим было радостно для первоначальной апостольской церкви, члены кои, видя это событие, начавши радующиеся, хвалите Бога гласом велим о всех силах, я же видяша. В III веке Мефодий, епископ Терский или Потарский, в этот праздник говорил поучение, сохранившееся до наших времен. В IV веке святой Амвросий Медиоланский, святой Иоанн Златоуст, Епифаний Кипрский в V веке, святой Прокл, архиепископ Константинопольский, в день входа Господа в Иерусалим говорили также поучение. Но давайте еще раз вспомним это событие, которое передает евангелисты с кратким назиданием, которое мы извлечем еще раз из этого евангельского чтения. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявшая фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнится благоуханием от мира». Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавшие, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 1 по 18. Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин, Святая Церковь, а вместе с ней мы праздственно вспоминаем торжественную встречу Господа нашего Иисуса Христа при входе Его в Иерусалим. Господь наш Иисус Христос во исполнении пророчества о Нем, как о Царе кротком и праведном, после чудесного воскрешения Лазаря, за 6 дней до Своей смерти являет Себя иудеям, решительно давая им уразуметь, что Он воистину есть тот Мессия и Царь, которого они ждут. Он вступает в столицу Израильского царства, во Святой Град, Иерусалим, сидя на молодом осле, сопровождаемый множеством народа. Это было одно из самых лучших и радостных событий в земной жизни Спасителя. Торжественно и радостно встречал израильский народ Мессию, столь давно им ожидаемого. Это был необыкновенный земной царь, который силою оружия покоряет себе народы. Но это был тот царь, о котором еще в древности пророчествовал святой пророк Захария. Вступал в Иерусалим и царь праведный, не только сам в себе праведный, но и несущий с собою правду вечную для всего человечества, несущий для него оправдание от терзающего его греха. В Иерусалим входил царь спасающий, спаситель мира, грядущий искупить людей от тяжких наказаний за грехи, освободить их от царствующего в мире зла. При встрече Спасителя израильтяне восхваляли и славили Его, восклицая: «Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». Этим народ израильский желал выразить пред Господом свое радостное чувство. Так точно и мы должны славословить Господа и устами словесно и молчаливо самим своим житием, чтобы во всем прославлялся Спаситель наш Иисус Христос. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Зеленеющие ветви со светильниками, держимые православными при всенощном богослужении в день входа Господа в Иерусалим, по изъяснению Церкви служат знаменями победы над смертью и воскресения Иисуса Христа, которому мы, как победителю смерти, вопьем «Осанна вышних». Восхвалите, согласно люди и языцы, царь, бо ангельский взыде ныне на жребе и грядет, хотя и на кресте поразите враги, яко силен. Сего ради идите с вами, взывает песнь, слава тебе, пришедшему победителю, слава тебе, спасу Христу, слава тебе, благословенному единому Богу нашему. Ветви служат знамениями победы над смертью и воскресения не только Иисуса Христа, но и вместе с Ним верующих в Него. Ибо Церковь в неделю вая возглашает: «Днись, благодать Святаго Духа нас собра, и все вземши крест Твой глаголем, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». Таким образом, верба, которую мы вземлем в день царского входа Господа в Иерусалим, означает и крест, которым Господь попрал смерть и даровал верующим жизнь. Светильники при знамениях победы и воскресения изображают величие, торжества и немерцаемый свет блаженного воскресения для вечной жизни. Осля, по изречению Церкви и Святых Отец, духовно указывает на народ израильский, а жребия, не носивший иго, изображает язычников, которых Господь восхотел подклонить под свое благое и легкое иго. Все Святый Дух, апостолы, научивые, глаголите иными языки, говорит Церковь, той и детям еврейским неискуса злобным повелевает звать и осанна вышних, благословен гряды Царь Израилев. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся уже ровно через неделю, накануне Светлого Христового Воскресения. И следующую передачу мы посвятим целой страстной седмице, вольным страданиям Господа нашего Иисуса Христа и восшествие на крестную Голгофу и смерть. Остается совсем немного, дорогие радиослушатели. Дай Бог, чтобы Господь укрепил нас в эти последние особенные дни и особенную седмицу великую, страстную. Аминь.